Радиорубка. Будет жарко.
С 24 по 26 июля в Хабаровском крае объявлен траур. В Комсомольске-на-Амуре уже похоронили двух девочек. Впереди похороны еще двух детей, погибших при пожаре в палаточном лагере.
Справка.
Детский палаточный лагерь «Халдами», в переводе с венгского «Кладовая сокровищ», сгорел ночью 23 июля. Эта трагедия унесла жизнь четверых ребят от 10 до 12 лет. Первой жертвой пожара стала 11-летняя Соня Валова, которая не смогла выбраться из пылающей палатки. Она погибла прямо накануне своего дня рождения. Утром должны были приехать родители, чтобы устроить девочке праздник. Позднее в реанимации от ожогов скончались Вероника Стрыкина, Лиза Безрукова и Леша Мартыненко. Герой, который пытался вытащить из пламени своих друзей. Жертв могло быть гораздо больше. В лагере отдыхали 189 человек. Родители уже забрали всех детей домой, а на пепелище среди обгоревших каркасов палаток, кроватей и тумбочек работают следователи. Предварительная причина трагедии – кто-то из детей мог положить мокрую одежду на обогреватель, которым отапливали палатку.
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под арест директора палаточного лагеря Максима Кузнецова, владельца горнолыжного комплекса «Халдами» Виталия Бурлакова, а также сотрудника краевого управления МЧС Эдуарда Новгородцева. Мы сегодня проведем необычную программу «Радиорубка». Мы не будем с вами сегодня спорить. Понятно, что это наша общая трагедия. Мы скорбим вместе с родителями погибших детей. Но на ком все-таки лежит большая часть вины за произошедшее? Вот в этом и попытаемся сегодня разобраться, а может быть даже и поспорим. Сегодня с нами в студии доктор технических наук, эксперт по пожарной безопасности Вадим Коробков. Вадим Борисович, я приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И профессор Института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета Борис Куприянов. Борис Викторович, я приветствую вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И сегодня мы попытаемся понять, кто виноват в трагедии в детском лагере. Система или конкретный человек. Я сразу хочу обратиться к нашим радиослушателям. У вас тоже будет возможность высказаться по этому поводу. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. На ком, по вашему мнению, лежит большая часть вины? На системе, которая не смогла правильно регламентировать работу детских лагерей, не смогла соблюдать эти нормы, или отдельно взятый человек, который в силу характера, может быть, из-за какой-то выгоды, может быть, по безалаберности, наплевательски подошел к соблюдению прописанных норм. Вот сегодня об этом и поспорим. Итак, Вадим Борисович, давайте мы с вас начнем. Кто, по вашему мнению, точнее так, на ком или на чем лежит большая часть вины? Пожалуйста.
Большая часть вины, по моему мнению, лежит на всех нас. Главная причина этой трагедии – это мы. Мы сами, так сказать, наше представление об этой жизни, как она устроена. Мы все время ждем, так сказать, что кто-то придет и за нас что-то сделает, так сказать. И даже пытаемся найти таких посредников, которые, так сказать, ну, в погонах или без погон, так сказать, скомандуют как-то так, придумают такие нормы, сделают как-то так, что, так сказать, нам будет хорошо, так сказать. И сами не вникаем. Нам нужны простые, понятные, примитивные, по сути дела, решения, и мы постепенно становимся такими же примитивными, как и наши потребности.
Простите, Бога ради, сразу прерву вас. Не для этого ли прописываются определенные правила, которые необходимо соблюдать? Вы эксперт по пожарной безопасности. Мне очень понятно, вы говорите, ответственность на нас. Зачем тогда вообще законы, нормы? Зачем все это прописывать? Если мы с вами, ну, судя по вашей логике, должны ходить и в каждом углу смотреть огнетушители, чтобы все работало, чтобы каким-то образом действовала вся система. Или все-таки это должны делать определенные люди?
Да, конечно. Должны это делать специалисты. Но ответственность лежит, прежде всего, на гражданах.
Какая? Да? Какая ответственность лежит на гражданах? Я не очень понимаю вашу позицию. Пожалуйста, можете объяснить внятнее и понятнее, почему вы считаете, что ответственность должна лежать на каждом из нас?
Мы с вами готовы мириться с тем, что у нас 28 пожарных надзоров, и все наши нормы пожарные устроены через какие-то большие наборы решений по случаю. По какому случаю, мы не знаем. Ну, вот вы говорите об огнетушителях. Можно ли с помощью огнетушителя спасти людей, так сказать? Большой вопрос. Понимаете, у нас вот эти стандартизированные частные решения представляют из себя 100 тысяч требований, которые собраны в 20 примерно различных нормативных баз.
Что предлагаете вы? Хорошо, в таком случае.
Мы должны перейти на другой уровень понимания.
Непонятно. Я не понимаю, о чем вы говорите. Что значит другой уровень понимания? В чем он выражается?
Он выражается в том, что мы с вами, вот наше правосознание в области пожарной безопасности определяет правопорядок. Мы же говорим о порядке. Мы хотим... Ну, позвольте еще минуту.
Я слушаю вас внимательно. Я просто вспоминаю другую трагедию в Зимней Вишне. Какой там могут быть правопорядок? Я не... Вот хорошо, давайте послушаю вас, пожалуйста.
И вот мы сталкиваемся с тем, что и Зимняя Вишня нас ничему не научила. И мы по той же самой схеме продолжаем жить и пытаемся найти какого-то стрелочника очередного. А проблема в нормативной базе, потому что по этой нормативной базе мы, готовим кадры.
Так.
Эту нормативную базу мы всем даем, так сказать. Никто сейчас не понимает, как она устроена.
Так.
Я же говорю, 28 пожаров каждый тянет на себя, так сказать, а отвечает... Один инспектор, так сказать. Любой руководитель сейчас возьмет эту нормативную базу, допустим, в этом палаточном лагере, или в Зимней Вишне, или еще где-нибудь, так сказать, таких руководителей очень много, и никто вам не скажет, что он понимает, что он должен сделать. Возьмите сами, посмотрите, так сказать. Понимаете? Это 100 тысяч требований, это, по моим оценкам, 250 тысяч требований, и примерно 1500 нормативных документов. Начало с концом не сходится нигде, так сказать. А для 99% объектов достаточно выполнить одно требование, всего одно, не 100 тысяч. Эффективность, понимаете, как вот, всё-навсё обеспечить эвакуацию людей до наступления критических значений опасных факторов пожара. Такое требование закона о техническом регулировании, которое не хочет, пока мало кто хочет выполнять. Вот мы пытаемся это выполнять, так сказать, но мало кто хочет, так сказать. Все хотят жить через частные решения, и народ хочет через частные решения. Вот Зимняя Вишня прошла, и все пошли проверять, что пожарные рукава и огнетушители. Ну и все.
Ну почему эвакуационные выходы, чтобы они не были закрыты?
Но они по определению должны быть открыты.
Ну, так они же были закрыты. Ну, это значит, что-то уже пошло не так. Это значит, кто-то не соблюдал те прописанные нормы, о которых вы говорите. Это значит, пункт номер 10, 20 или 25 просто не был соблюден в том, чтобы обеспечить безопасность.
Да не так, это все устроено.
Хорошо, я прошу прощения, Вадим Борисович, давайте дадим слово Борису Викторовичу, потому что у нас есть все-таки определенный лимит в программе «Радиорубка». Мы услышали одну точку зрения, давайте выслушаем другую. Борис Викторович Куприянов, еще раз напомню, профессор Института педагогики и психологии и образования Московского городского педагогического университета. Вопрос следующий. Вашему мнению, кто в этой трагедии виноват? Это общая ошибка системы или это отдельная ошибка отдельного человека?
Ну, вы знаете, сам по себе вопрос, он как бы звучит так риторически. Конечно, есть и системные определенные тенденции, есть и действия конкретных людей. Конечно, сейчас до того, как следствие закончено, ну, рано, так сказать, там, называть какие-то конкретные вещи, да, но давайте остановимся на некоторых системных вещах, системных характеристиках, которые, ну, наверное, сыграли свою роль вот в этой трагедии. Я думаю, что, может быть, наш сегодняшний разговор в какой-то степени поможет, ну, или приблизиться к пониманию их и таким образом снизить риски в будущем. Конечно, существует проблема с летним отдыхом. Эта проблема не первый год, и, так сказать, она связана с тем, что мы хотим очень дешево, да, оздоровить детей. Вот. Отсюда возникают различного рода формы малозатратные, да, ну, в частности, вот и палаточные лагеря. Это малозатратная форма, к которой мы пришли ведь не от хорошей жизни. Мы пришли к ней, потому что тот парк зданий, сооружений, которые мы имели, да, к концу советского периода, он пришел в негодность. То есть он был построен в середине, ну, может быть, так сказать, там, 60-е, 70-е годы прошлого века, и сегодня, конечно, он уже, ну, то есть... не может эксплуатироваться. Ну, кроме того, большая часть детских загородных лагерей, она просто, так сказать, в силу разных причин сейчас стоит, закрыта, разрушается, и поэтому, естественно, инфраструктуру надо создавать заново. Угу. Так как, с одной стороны, это рынок, и мы, ну, можем что угодно говорить, летний отдых детей сегодня рыночная система, и там должны действовать, по сути дела, рынок рыночные отношения. Однако это не тот бизнес, который приносит деньги. И, естественно, это становится фактором риска для любого организатора детского отдыха и оздоровления.
То есть они альтруисты, вы хотите сказать?
Нет, я хочу сказать, что они, так сказать, не получают больших прибылей, и более того, они поставлены в ситуацию вынужденного постоянного снижения, значит, затрат на летний отдых, потому что они понимают, что они просто по более высокой цене никому не продадут свои путевки, потому что существуют, как бы, ну, возможности потребительские, да, у населения.
Сразу хочу сказать, просто обратить на это внимание, что вот в этом лагере Холдоме, о котором мы говорим, были стационарные корпуса,
да, да,
и была возможность приобрести путевки в палаточных, в палаточном лагере. Родители сами решали этот вопрос, где будут находиться их дети. И большинство, как мы видим, 189 человек решили, что их дети будут находиться именно в палаточном лагере.
Ну, вы знаете, ведь ситуация такая, что у нас в стране проводится огромное количество палаточных лагерей, и, ну, так сказать, слава богу, что вот такое несчастье, так сказать, вот случилось раз, но огромное количество программ, которые реализуются, они проходят весьма успешно и без всяких, так сказать, вот, ну, негативных моментов.
Я еще раз прошу прощения, мы сейчас уходим на небольшой перерыв. Кстати, и эта турбаза, она, как мы понимаем, круглогодичная, тоже завоевывала и награды, и призы, и была на очень хорошем счету, как мы понимаем. И почему произошла эта трагедия, кто в ней виноват, точнее, на ком большая часть вины, на самой системе или на отдельном человеке, спор на эту тему мы продолжим буквально через 4 минуты. Присоединяйтесь.
Радиорубка.
Кто виноват в трагедии в детском лагере, система или конкретный человек? Сегодня об этом спорит доктор технических наук, эксперт по пожарной безопасности Вадим Коробков и профессор Института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета Борис Куприянов. Я напомню нашим радиослушателям, что вы тоже можете не только сообщения на WhatsApp и Viber писать, их уже достаточно много, плюс 7-967-200-97-02, но и звонить по телефону прямого эфира 8-800-200-97-02. Но если уж кому и отвечать на этот вопрос, то, я думаю, в первую очередь Ивану Мартыненко. Это папа погибшего мальчика, того самого Лёши, который находился в палатке у самого выхода, выбежал первым, но затем бросился помогать девочкам в соседней палатке, своим подружкам попытался их вывести и погиб, потому что палатки начали плавиться, буквально лились на головы детей. И вот теперь мальчику Лёше предлагают присвоить Героя России. И вот папа Лёши, Иван Мартыненко, тоже видит системные просчеты в том, что произошло.
Самое главное, что позвонил нам не кто-то из лагеря, не вожатый, да, не там кто-то, у кого была информация родитель. Нам позвонил старший сын, который тоже там был. Он был в другом отряде с Лешей. В 3 с копейками мы уже знали, что произошел пожар, и Алексей у нас в больнице в реанимации. Вообще, первыми приехали ваши коллеги, наверное. Они добрались быстрее, чем хабаровские врачи, чем губернатор. Поскольку у нас ребенок там один был, у нас, ну, получается, первым позвал. Другим родителям, я не знаю, кто им дозвонился, мы не выясняли. Кто-то, то ли родственники там у них, то ли девочки какие-то, которые знали их там, девочек. Ну, то есть получается, что лагерь нам вообще не звонил. Если бы нам вот этот старший ребенок не позвонил, мы бы вообще узнали об этом, наверное, только из новостей. Никакой системы оповещения не было, никакого инструктажа по пожарной безопасности тоже не было. То есть, если у детей в палатке было 220 вольт розетка, это уже, ну, грубейшее нарушение. Я сам как строитель прекрасно понимаю, что в палатке, где повышенная влажность, не может быть вообще напряжения уровня 220 вольт. Там нарушение за нарушением. То там, как, даже как они стояли, притирку друг к другу, плюс еще растяжки. Если даже бежать, то просто не добежишь.
Сейчас с нами на связи детский омбудсмен Виктория Трегубенко. Виктория Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как в регионе контролируют подобные детские учреждения и много ли их в Хабаровском крае?
Ну, палаточных городков заявлено не так много, их там порядка 10-12 заявлено. Все они, конечно, были проверены до начала. Ну, те, которые были заявлены изначально палаточными городками. А те, которые, как вот в данном случае, вдруг появились, то есть изначально было заявлено одно количество детей, потом оно увеличивалось. Я вот сегодня анализировала целый день вот эти документы, И, в общем-то, я бы, наверное, задала вопрос, если бы это увидела раньше, если бы это была моя зона ответственности. В первую смену подается 250 детей, а дальше увеличение почти в два раза. Ну, то есть резонный должен был возникнуть вопрос у органов, выдающих разрешение на деятельность, откуда появилось увеличение, где будут проживать дети, где они будут питаться, как они будут размещаться. Ну, то есть, может быть увеличение там, ну, на 2 ребенка, на 10, но не на 200. Это в 2 раза превышает, почти в 2 раза превышает количество мест вообще, которыми располагает данная база.
Виктория Владимировна, еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот глава региона, когда произошла эта трагедия, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал весьма эмоционально сообщил о том, что лагерь работал без разрешений. Я думаю, что его вот эту эмоциональную речь слышали многие. Его ввели в заблуждение? Или все-таки были какие-то особенности работы именно этого лагеря, о которых не могли не знать? Потому что дети, которые рассказывали нашим журналистам о том, что и в прошлом году палаточный лагерь был, но просто палаток было не так много. Это система, которая работает из года в год. Она работает подпольно, что ли?
Ну, получается, да. В данном случае мы в большинстве своем были введены в заблуждение, потому что на момент проверки, которые были в октябре прошлого года, в мае этого года, то есть разные ведомства были на проверках, не были заявлены палатки как место проживания. То есть они были заявлены 31 мая как для экстремальных игр, а в октябре прошлого года организаторы заявляли только стационарные корпуса. Хотя сейчас ведомства говорят о том, что они вроде как были в курсе этого. Но нигде, ни в реестре это не отражено, ни в каких-то дополнительных документах. Вот сейчас теми документами, которыми есть у меня там в распоряжении, которые есть там у других ведомств, они не свидетельствуют о том, что там кроме стационарных корпусов должны были располагаться еще и палаточные. Получается, что на момент проверки была и комиссия, и губернатор, в общем, введение в заблуждение. Ну, значит, это было намеренно сделано.
Скажите, пожалуйста, а вот как вы считаете, в данной ситуации что нужно делать дальше? Ужесточать требования, мониторить активнее? Я не знаю, что вот что, по вашему мнению, чтобы не допустить подобной трагедии, что дальше делать?
Ну, во-первых, сейчас необходимо разработать, в принципе, требования, не методические рекомендации, которые есть на сегодняшний день по пожарной безопасности для палаточных лагерей, а первое – это непосредственно требования. То есть это должен быть нормативно-правовой акт, влекущий за собой ответственность о пожарной безопасности в палаточных лагерях. Это первое. Второе.
Простите, пожалуйста, Виктория Владимировна, прошу прощения сразу, запомните вашу мысль. Второе, да, просто дело в том, что у нас сейчас в студии находится эксперт по пожарной безопасности Вадим Коробков, который уверяет, что такие нормативы есть. Есть такие нормативы? Вадим Борисович, есть?
Да, есть закон. Закон о техническом регулировании, который регулирует отношения в области обеспечения пожарной безопасности и требует установить единый порядок установление обязательных требований пожарной безопасности, единый порядок применения требований пожарной безопасности, единый порядок оценки соответствия на исполнение требований и контроля и надзора, единый порядок. И такой технический регламент о требованиях пожарной безопасности есть, но так он исторически сложился, что он отвечает на эти вопросы, но 10% его по тексту отвечают этим вопросом, а остальные частным решением, документом из области стандартизации, чего быть не должно. И все мы сбиваемся на то, что переходим, пытаемся частное решение, из частных решений сделать жизнь. Не получается, из кусочков целое не получается.
Ну, потому что, Виктория Владимировна, я понимаю, конечно, и вашу логику,
я понимаю,
то, о чем говорит наш эксперт, но потому что иначе мы будем разрабатывать нормативы для палаток, для бань, для сараев, еще для чего-то. Ну, не дай бог. Да, пожалуйста.
Ну, возможно, здесь частный случай, но поскольку у нас все-таки там и в десятилетие детства говорится о детском туризме, который подразумевает в том числе туристские маршруты с палаточными городками, может быть, требования должны быть более явными. Согласна, может быть, они и есть, но наши представители МЧС и Пожнадзора
все-таки настаивают на том, что это должен быть один отдельный регламентирующий документ. Может быть, требование... Еще второй документ – это Санпины, который 2013 года. На сегодняшний день там есть моменты, которые, наверное, стоит уточнять уже. Там по количеству детей в отрядах в палаточном лагере, по правилам установки вот этих вот палаток, на каком расстоянии они могут быть и какие требования к ним должны предъявляться. Ну, то есть есть нюансы, которые, возможно, уже претерпели изменения в связи с изменением времени и, в общем-то, требований времени. Вот, поэтому... То, что есть документы, это хорошо. Может быть, да, действительно, не надо уходить в частности. Но и комиссия, которая сейчас работает у нас от Минпросвещения, в общем-то, приходит к тем же выводам, что, наверное, необходим отдельный регламент. Тем более у нас есть стандартные, то есть непередвижные палаточные лагеря, а есть передвижные палаточные лагеря. И к ним, опять-таки, да, должны быть единые унифицированные требования, но есть и требования, которые они просто физически не смогут у себя применить и не смогут их соблюсти. И таким образом они просто будут закрыты.
И второе вы хотели сказать, да. И второе?
Вот про Санпины хотела. Про Санпины. Про Санпины. О том, что у нас Санпина 2013 года, там уже есть некоторые... Ну, такие изменения, которые требуют времени. У нас увеличилось количество детей, желающих в том числе отдыхать в этих лагерях. Значит, надо там изменить требования. Ну, у нас просто детей становится больше, которые едут в лагеря.
А может быть, просто потому, что они дешевле?
Нет, демография просто изменилась. У нас детей возраста сейчас посещающих учреждения, в принципе, больше становится. То есть у нас дети 2003 года подросли, и они 9-11 класс уже. А те, которые младше, их становится больше, поскольку начали работать демографические программы, и детей становится все больше, больше и больше.
Виктория Владимировна, еще один вопрос можно вам задать? Скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, по мнению детского омбудсмена, где ребенку безопаснее? Летом, я сейчас имею в виду именно этот сезон, во время каникул, в городе или в детском лагере?
Там, где работают профессионалы. Там, где работают профессионалы своего дела, подготовленные к любой ситуации, готовые защищать права и законные интересы ребенка вне зависимости от сложившейся ситуации.
Спасибо вам.
Отдых.
Спасибо. Детский омбудсмен Виктория Трегубенко была на связи с нашей студией. Ну, о том, что гораздо проще пойти по другому пути, не прописывать определенные стандарты из Санпина, просто взять и закрыть детские лагеря. Вот это тоже еще одна проблема, с которой столкнулись, в том числе в Самаре. Мы об этом обязательно поговорим через 4 минуты. А я напомню нашим радиослушателям, что у нас есть телефоны для голосования. Если вы считаете, что в трагедии, которая произошла в Халдами, виновата система, позвоните по телефону 637-65-19. Если вы считаете, что вина лежит на отдельном человеке, 637-65-18. Код Москвы 495. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97. 702.
Радиорубка. Будет жарко.
Кто виноват в трагедии, которая произошла в ночь на 23 июля в палаточном лагере в Халдами? Это вина всей системы или все-таки не досмотрели отдельно взятые люди, то есть конкретный человек? Вот сегодня мы спорим об этом. Доктор технических наук, эксперт по пожарной безопасности Вадим Коробков и профессор Института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета Борис Куприянов. Мы сейчас имеем возможность еще и ваши телефонные звонки принимать. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, и зачитаю коротко, быстро сообщения, которые уже пришли на WhatsApp и Viber, их достаточно много. Итак, что нам пишут? Русские авоси, жажда наживы. Что за обогреватели или для народа и такие сойдут? Ну, имею в виду, что там были какие-то обогреватели. Далее Эмиль нам написал: мы виноваты, только мы взрослые, слишком заняты собой, чтобы проверить и перепроверить. Далее, что непонятно, чем больше будут писать инструкции, а пишут их для того, чтобы потом найти виноватого, того, кто их не исполнил, тем меньше люди будут думать, а небезопасно ли то, что я хочу сделать. Ну, например, провести 220 в тентовую палатку. Не только по нормам судить надо о безопасности, но и по разуму. А то у нас хотят уже прописывать в инструкциях то, что раньше было совершенно очевидным для любого человека. Совсем тупеем с этими инструкциями и правилами. Далее, что еще? А что мешает разработать новые нормативные акты по противопожарной безопасности от А до Я, предлагает предлагает следующий наш радиослушатель, и все предыдущие акты отменить. Это огромная работа, трудоемкая, кропотливая, но ее можно реально сделать. Иначе трагедия продолжится, списывать будем на систему стрелочников и на отсталость и несовершенство нормативной базы. Ну, еще раз прошу прощения у наших радиослушателей, которые прислали достаточно много сейчас сообщений, не успеваем, естественно, их зачитывать, но зато можем слушать вас в прямом эфире. Александр из Казани нам дозвонился. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, студия. Александр, Казань. У меня насчет это, лагерей, вот этих санаторий, где пробывают отдыхают население. Вот. У меня есть такое предложение. Вот. Каждый год, когда вот дети приходят, там лагерь организовывается для отдыха, надо пригласить, рекомендовать с МЧС человека, вот, постоянно, чтобы там круглосуточно там дежурил. Пускай это лагеря платят за это самое, за этот надзор. Постоянно круглый год, чтобы должен быть.
Так, ну давайте я вам. Да, спасибо огромное. Сразу отвечаю на вопрос. Вы помните, что у нас сейчас арестованы трое? Это директор палаточного лагеря, это владелец горнолыжного комплекса, и это сотрудник краевого управления МЧС. То, о чем, собственно, вы и говорите. Эдуард Новгородцев. Проводил он инспекторскую проверку, видел состояние палаточного лагеря, как живут дети, чем отапливаются палатки, решил, что все в порядке. Вот, собственно, за это сейчас и арестован. Но мы буквально вот несколько минут назад затронули очень важную тему. Понятно, что когда происходит очередная трагедия, у нас бросаются или... как это было, например, после трагедии на Сямозере, бросаются запрещать...
Да? Все подряд запрещать, ограничивать детский туризм, вводить такие правила, которые неисполнимы, выталкивать часть организаторов летнего отдыха в серую зону, вот, а потом мы пытаемся, так сказать, там их снова ловить, то есть, ну и так далее, и так далее. То есть, когда сами санкции оказываются разрушительными, а не созидательными.
И насколько разрушительными, прекрасно знает директор лагеря в Самаре Александр Рябов.
11-й год мы выставляем палаточный лагерь, но он не лагерь, это военно-полевые сборы в палатках. 20 человек детей было, плюс командиры. Все согласования мы получили. Дети заехали 22 числа. Все нормально, 2 дня прожили. Ну, в Хабаровске раз такой инцидент получился. После этого, прям сразу через, там, я не знаю, через 20 минут после того, как информация прошла, приехали сюда МЧСники первые, потом приехали Роспотребнадзор, потом лесники, потом вообще замглавы администрации Красноярского района. Ну и просто в таком требовательном тоне просим закрыть лагерь. Я говорю, а почему? Я говорю, у нас все, вот у вас противопожарная безопасность не соответствует. Я говорю, у нас все есть. Начиная там от огнетушителей, которые поверку прошли там и так далее, заканчивая там всеми приказами, техники безопасности и так далее, так далее. И МЧСники к нам вопросов вообще никаких не имели. Они уехали. Через час приезжает прокуратура. Выписали мне предостережение. Если я там хоть один пункт не исполню, а придраться можно, я не знаю, так, к березик любой, естественно, они выпишут потом штраф 100 тысяч. Ну нет, у меня 100 тысяч. Обзвонил всех родителей, и они детей забирают.
Ну, нужно понять, мы об этом уже говорили, что детский отдых у нас и так скорее исключение, чем правило. Это раньше при каждом заводе, при каждой фабрике был свой пионерский лагерь, где дети прекрасно отдыхали и зачастую бесплатно для самих родителей. А теперь это скорее уже, ну так, воспоминания из прошлого. Так может быть, действительно, вот эта трагедия, она закончится в итоге тем, что у нас закроют просто все лагеря. Сейчас с нами на связи вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот мы слышали сейчас директора лагеря в Самаре, против которого очень оперативно сработали все службы. И лагерь, насколько я понимаю, в скором времени будет закрыт. Вот ваше мнение, это правильно или это угробит детский туризм окончательно?
Я думаю, что не только этот лагерь, я думаю, масса еще и других оставшихся лагерей будет закрыта. Конечно, здесь гробить-то почти нечего, но, к сожалению, кое-что еще осталось, и это, наверное, будет закрыто, что, безусловно, неправильно, потому что вот если мы с вами к статистике обратимся, то, например, за прошлое лето, да, в лагерях погибло 2 ребенка, но детей, оставшихся дома, у бабушек, с родителями, погибло 492. То есть если мы будем сравнивать все-таки организованный и неорганизованный отдых, то статистика явно нам говорит о том, что все-таки безопаснее организовывать отдых детей. Безусловно, это должно быть безопасно, в первую очередь, потому что безопасность превыше всего в детском туризме. Но возможность все-таки для родителей отправить ребенка куда-то отдыхать, путешествовать, безусловно, нужна и востребована.
Ну а можно ли, по вашему мнению, предусмотреть абсолютно все? И вообще на что ориентироваться родителям? Они заходят, видят сайт, видят предложение, цена устраивает. Плюс к этому, насколько я понимаю, еще и доплачивали, точнее, часть тех денег, которые тратили родители, им потом возвращали.
Регион.
Регион, да.
Ну да, такие программы субсидированные есть. Есть совершенно бесплатные какие-то программы для родителей. Это очень здорово. Конечно, этого должно быть больше. Просто все-таки безопасность должна заключаться в каких-то очень конкретных действиях. Потому что если говорится о том, что есть ответственные по безопасности, это одна история. Другая история, что любой ответственный по безопасности должен очень четко понимать, а в чем заключается безопасность. Вот строгое требование нормативов, которых...
Каких?
Они не всегда даже есть, да, для палаточных лагерей. Потому что мы, например, не нашли, на каком расстоянии должна стоять палатка друг от друга и так далее. Причем это не только для детского, это для любого палаточного лагеря должно быть обязательно.
Это вообще не проблема.
Ну а в чем? Конечно. Прописать это не проблема или что? Не
вообще
проблема?
Расстояние это не проблема.
Как это не проблема?
Вот тут и вопрос.
Смотрите, я просто привожу это как пример. Я к тому, что это должно быть очень конкретно описано, и человек должен понимать, что вот только так и никак иначе. И это совершенно нормально в том, чтобы это исполнить. Другое дело, когда выдумываются причины, по которым лагерь закрывается, это, безусловно, неприемлемо ни для кого.
Спасибо. Вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева сейчас была на связи с нашей студией. Но вернемся к нашим сегодняшним спорщикам. Вадим Коробков, Борис Куприянов. И сейчас есть возможность все-таки нам понять. Вадим Борисович, мы с вами тут в перерыве детально изучали и фотографию уже сгоревшего палаточного лагеря, и фотографию, которая есть в газете «Комсомольская правда». Вот дети предоставили. Ну, видимо, это или с этой смены, или с предыдущего года. Вы начали говорить, что там нечему гореть. Так из-за чего все это возникло-то в итоге? Не очень понятно. Вам вопрос как эксперту по пожарной безопасности. Что сгорело?
Я не говорил, что нечему гореть. Я говорил о другом.
Давайте.
Я говорил о том, что на фотографиях есть радиаторы водяного отопления. Других радиаторов на фотографиях нет. Электрических обогревателей на фотографиях нет. Пушек на фотографиях нет. Я не только ваши фотографии анализирую, а те, которые в информационном доступе есть. И не видеоматериалы, а фотоматериалы. Четко и понятно. Такие, какие должны быть у эксперта. Но я не эксперт по делу, поэтому любое слово, тем не менее, так сказать, я цежу, потому что за каждое слово надо отвечать, раз я назвался экспертом. Вот. Поэтому прежде чем сказать, что вот это плохо или хорошо, надо знать, к чему. Поэтому ситуация... Вот мы хотим как решить? Чтобы один раз и навсегда, чтобы у нас в лагерях, допустим, было хорошо, в кинотеатрах было замечательно и так далее. Это можно сделать, понимаете? Можно. Но надо отказаться от случайного набора частных решений. Это теория. Суповой набор. Я не знаю, что это такое. Собирается откуда-то, надергиваются какие-то требования, какие-то меры. Ну вот, коллеги нам же рассказывали сейчас в эфире, а давайте мы огнетушители понесем, а давайте мы стенд сделаем, а давайте инструкт, давайте кому расскажем, где система. Так вот, пожарная безопасность – это система мер. Вот такая конструкция.
Вы знаете, я бы еще вот один момент. Мне сложно судить, я не специалист в пожарной безопасности, но, значит, имея большой опыт работы лагерей, консультирования, вы знаете, и у меня возникает еще такое предположение, что наши надзорные органы, они, ну вот как вот и Самарский показывает, самарская ситуация, понимаете, очень тяжело брать на себя ответственность, очень тяжело вникать в обстоятельства, легче закрывать, запрещать, ограничивать. И вот этот момент, он, мне кажется, такой ментальный. Вот у нас есть опыт интересный, который сейчас Федеральный центр детского туризма и экскурсии осуществляет. Попытка...
Борис Викторович, а можно вас на секундочку прервать, потому что у нас сейчас небольшая двухминутная пауза, и об этом интересном опыте вы нам обязательно расскажете через две минуты.
– Радиорубка. Будет жарко.
Мы призываем вас ответить на вопрос, как вы считаете, та трагедия, которая потрясла всех, детский лагерь Халдами, четверо погибших, кто в этой трагедии несет большую ответственность? Система? Если это так, вот если это ваш ответ, позвоните по телефону 637-65-19. Или вы считаете, что в каждой трагедии вина лежит на конкретном человеке, который что-то не сделал, не досмотрел, не сообщил, не проконтролировал. Если вы считаете, что вина лежит на отдельном человеке, позвоните по телефону 637-65-18. Код Москвы 495. В студии доктор технических наук, эксперт по пожарной безопасности Вадим Коробков и профессор Института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета Борис Куприянов. Борис Викторович, вы две минуты назад начали говорить об опыте интересном. Давайте продолжим.
Дело в том, что вот Вадим Борисович сегодня сказал, он начал с того, что мы все виноваты. И ну, при всей как бы такой общей формулировке в этом есть, на мой взгляд, большая доля смысла. Почему? Потому что если обращаться к мышлению, да, то я вот начал с того, что наши надзорные органы, они пресекать, ограничивать, наказывать, останавливать, значит, и при этом как бы у них даже есть в планах проверки обязательное количество тех санкций, которые они должны вынести. То есть они приезжают с настроем что-то где-то найти. Угу. И по большому счету, что они найдут? Да? Ну, как бы, что найдут? Вот. Совершенно другой как бы подход, да, предлагает вот Федеральный центр по детскому туризму и экскурсиям. Это учреждение, которое создано при Министерстве просвещения Российской Федерации. Когда они собирают на специальные курсы и представителей надзорных органов, и организаторов летнего отдыха. И там формируют новое отношение между ними. Отношения, которые связаны с тем, что вместе мы несем ответственность за безопасность детей. То есть обмен ролями. Да? Вы теперь контролируете, мы теперь отчитываемся. При всей вроде как вот, ну, самом игровом характере ситуации, тем не менее, может быть, другие какие-то формы. Дело не в формах. Дело вот в самом как бы идеологии, да, совместной ответственности за происходящее. Мне кажется, что это один из ключевых векторов изменения ситуации.
Так, что нам пишут? Дети – это бизнес, дети – это новая нефть. В организованном отдыхе не должно быть смертей детей. Далее, это результат образования. Люди не знают, что на сушилке могут загореться вещи. Это законы физики. Вспоминаю товарища Дынина из одного очень хорошего фильма. Не такой уж он отрицательный персонаж по сравнению с современными директорами, пишет нам радиослушатели. То, что происходит в детских лагерях отдыха, есть следствие рыночных отношений и приватизации всего и вся. Частный собственник старается заработать, экономить на всем. Отсюда и гибель детей при пожарах, массовые смерти от утопления, отравления пищи. Надо полностью менять подход к отдыху детей. Пора возвращать советский опыт, пишет нам Валерий. Еще один телефонный звонок. Давайте выслушаем Михаила из Воронежа. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте. Я коротко. Часто можно слышать, что российский бизнес замучили проверками, и после очередной трагедии случается, каждый раз начинается кампания вот этих проверок, и с одной стороны, пока не доходит такого предела, что бизнес опять начинает плакать, а весь корень проблемы вот, в дисбалансе между, с одной стороны, государственным регулированием излишним, а с другой стороны, безответственностью бизнеса. И сам корень проблемы в том, что и чиновники российские, и российский бизнес вот не осматривают Россию как свою страну, а вот стремятся быстрее заработать и своих детей, и мы самим отправиться куда-нибудь за границу.
Так, вы знаете, я вам сразу хочу сказать, что в этом лагере, в этой смене отдыхал ребенок Максима Кузнецова, директора палаточного лагеря, которого сейчас отправили под арест. Вот вам это ни о чем не говорит? То есть вы бы своего ребенка, если бы не были уверены в безопасности лагеря, отправили бы туда, нет?
Ну, бизнесмен наш настолько жадный, да, что он готов даже на своих детей экономить.
А, вы видите вот такую-то, ну, такую логику. Спасибо. Да, пожалуйста, Вадим Борисович.
Я бы хотел сказать следующее, что, безусловно, так сказать, вопрос о рынке, о Советском Союзе, он имеет место на существование, но с точки зрения пожарной безопасности, какая разница, какая политическая или экономическая система? Давайте в корень смотреть. И в Советском Союзе та же самая нормативная база, которая была оспорена всем сообществом до развала СССР. В 90-м году сообщество инспекторов, сообщество специалистов, сообщество директоров красных приговорило эту нормативную базу. Прошла конференция, и все сказали, по этой стандартизированной частной из такой, из лоскутных, из, невозможно обеспечить пожарную безопасность.
Хотел, да, вот поддержать вас, что, знаете, вот этот миф о том, что в советское время все было хорошо, вот он, ну, я, наверное, очень сейчас грешу, да, но, тем не менее, я все-таки выскажу такую мысль, что это миф, потому что информация была недоступна, многие вещи, которые происходили, они не становились, так сказать, достоянием широкой гласности. Поэтому вот этот вот совершенно прекраснодушный такой, как бы, да, история о советском прошлом, который невозможно сейчас вернуться, мне кажется, что мы должны, ну, как бы, раз и навсегда для себя принять, что назад пути нет, только вперед.
Ну, хорошо, в таком случае. Можно продолжить? Да, пожалуйста, пожалуйста, Вадим
Борисович. Так вот, эту нормативную базу приговорили еще при Советском Союзе, а сейчас мы ее начинаем надувать. Стандартизация приводит все новым технологиям. Каждой новой технологии нужны свои правила, нормы там и так далее. И мы эти документы из области стандартизации все больше и больше. Их не хватает примерно, как сказали, 60% надо добавить новых технологий, значит, новых норм. И мы с этим объемом информации уже не справляемся. Ни инспектора, ни просто инженер пожарной безопасности. Я часто сталкиваюсь с тем, что говорят, мы по 40 лет работаем, по 30 лет, мы специалисты, а вы можете начало с концом свести? Никто не может. Все опираются на стандарт какой-то. Один стандарт уходит, второй приходит, и все эти стандарты живут. Прецедентная конструкция такая. А надо переходить на другую вещь, так сказать.
Ну, вы знаете, нам пишут наши радиослушатели, не согласны с вами. В СССР, может, и не было хорошо, но лучше, чем в СССР, точно пока не создали. Далее, что еще пишут? Гибель в ДТП смогли снизить на треть? И в пожарной безопасности тоже можно снизить, пишет Александр. Далее, нет профессионалов, одни дельцы кругом и объясняльщики. Что еще? Уберите фразу «цель бизнеса», «извлечение прибыли», и все начнет выправляться. Далее, наверное, и противопожарный инструктаж отсутствовал, не назначили ответственных, это человеческий фактор, но все спали, а значит, должны быть и датчики задымления, системы оповещения. Вот еще такой комментарий. И, пожалуйста, халатность привела к этой трагедии. Халатность каждого на всей цепочке организации лагеря. О деньгах думают, а не о детях. Что не больше погибло, это счастливая случайность. Вот так написали наши радиослушатели. Теперь давайте подведем итоги, потому что мы призывали еще не только звонить в прямой эфир, не только писать на WhatsApp и Viber, но и принять участие в нашем голосовании. Вопрос был следующий. Кто виноват в трагедии, которая произошла в детском лагере? Это вина всей системы или это вина отдельно взятого человека? И вот 80% наших радиослушателей сказали, что это вина всей системы.
Нормативной базы, простите, нормативной базы. Всех нас, которые эту нормативную базу принимаем, мы принимаем нормативную базу, которая устарела. Вот эта реформа контроля надзорной деятельности, если бы ее провели в свое время, еще, так сказать, 10 лет назад, 20 лет назад, так сказать, ничего бы не было.
Спасибо. Доктор технических наук, эксперт по пожарной безопасности Вадим Коробков и профессор Института педагогики и психологии образования Московского городского педуниверситета Борис Куприянов были в студии. Спасибо.
Спасибо.
Радиорубка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Нижний Новгород 92.8 FM. Саратов 96 FM. Воронеж 97.7 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.